Добрый день. Сегодня у нас в гостях директор Музея истории Императорского православного палестинского общества Григорий Михайлович Маневич. Здравствуйте, Григорий Михайлович.
Здравствуйте, кстати.
Я вас не полностью представил. Вы еще действительно член ИПО, все это хорошо знают. А вы также еще являетесь сотрудником фонда Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество, центр которого находится под Москвой, в Усове Ильинском, такой, ну, императорской усадьбе, да, единственной в Подмосковье. Известно, что вы автор многочисленных статей, посвященных императорскому палестинскому православному обществу, а также вы автор статьи об императорской фамилии. Это ваша тема, хотя под вами еще такой очень важный музей, такой важной организации. Но все-таки предлагаю начать вот с этого. Собственно, мы с вами обговаривали, что, может, мы начнем. Вот «Романовы и святая земля». Это такая тема, которая сейчас очень актуальна. Многое написано уже, но много еще не открыто. Романовы, святая земля, то есть семья императорская российская и довольно далекое место, которое почему-то для них было очень важным. Почему?
Да, безусловно, это место, святая земля, Палестина, удивительным образом, может быть, даже через евангельское какое-то осознание и восприятие, было всегда очень близким для императорского дома Романовых. Можно даже начать с того, что еще до Романовых и великая княгиня Ольга стала первой русской, принявшей крещение в Святой Земле, путешествовавшей в Царьград.
Вы отсылаете нас в X век.
Это... Да, да, это был X век.
На всякий случай, зрители могут запутаться неожиданно. Да. Романовы и великая княгиня
Ольга. Мы скажем так, да, что в X веке русская великая княгиня Ольга путешествовала в Царьград, и там приняла крещение. Нет, до Палестины она не доехала все-таки. А в XII веке преподобная Ефросинья Полоцкая, просветительница Белоруссии, путешествовала паломничала на Святую Землю и скончалась там. И даже была там похоронена. Впоследствии перенесена уже в Полоцк. И особо, конечно, значение, вот мы если берем, начиная с основателя династии Романовых, уже прослеживалась связь со Святой Землей, интересовались праздниками Святой Земли, связи с патриархами иерусалимскими. Вот я так кратко могу дать такую характеристику по этим связям. Дело в том, что в 1619 году, собственно, сам основатель династии Михаил Федорович Романов, так, он пригласил в Москву иерусалимского патриарха Феофана. Его сын Алексей Михайлович продолжил эту традицию. Император Петр Великий, более того, например, вел переписку с иерусалимским патриархом Досифеем, а в Константинопольском трактате 1700 года он провозгласил защиту русских паломников на Святой Земле как основная задача российской дипломатии на Востоке. Дальше при Анне Иоанновне императрице, даже в смете нашего Святейшего Синода, были особые палестинские штаты. Это деньги на ремонт храма Гроба Господня, на помощь Иерусалимской патриархии. Раз в 5 лет они выделялись. Императрица Елизавета Петровна присылала дары для украшения Кувуклии, храма Гроба Господня. Угу. И вообще, как бы правящая династия императорского дома Романовых, она как особую государеву заботу относилась к попечению о Святой Земле. В 1819 году, в 18 году создается Александром I императором Иерусалимские подворья в Москве, Таганроге. И затем, опять же, происходит финансирование Иерусалимской патриархии, потому что нужно было оказывать помощь после пожара в храме Гроба Господня. Но особое такое попечение уже наступает в середине XIX века, достаточно поздно, конечно. И в 1847 году император Николай I открывает первую русскую духовную миссию в Святой Земле. Затем открывается российское консульство в Святой Земле. Прерывается все это на Крымскую войну, тоже тяжелый такой момент. Кстати, я думаю, многие знают, что в первой русской духовной миссии много лет работал святитель Феофан Затворник, будущий святитель Феофан Затворник. Собственно, там он почерпнул большинство своих знаний о святоотеческой литературе, путешествуя, изучая книги Святой Земли, Синая, Афона и так далее. И такой, как бы можно сказать, не высшей точкой, а высшим выражением отношения дома Романовых к Святой Земле стали слова императора Александра II, основавшего Палестинский комитет, который, собственно, и начал заниматься русским присутствием на Святой Земле, уже так впрямую. Император Александр II сказал, что Палестина – это дело моего сердца.
Вот я хотел, я вас перебью, у Петра Вяземского есть такие строки. «Край Святой Палестины с детства родственный мне». Почему они относились это как к чему-то родному? Что было, как ни с того ни с сего же так не бывает?
Я думаю, как и паломники, которые стремились на Святую Землю, как и всякий человек, который на Святую Землю стремится, мы подчас не знаем, точнее, чувствуем как-то зачем. Но, во-первых, это, конечно же, это небесный Иерусалим, это прообраз Царствия Небесного. А человеческое сердце, христианское, нехристианское, самое разное, оно стремится только к одному, на самом деле. Оно стремится к пребыванию с Богом, даже еще, может быть, не зная его, и в небесном Иерусалиме. А Святая Земля, наполненная и пребыванием Спасителя, и его деяниями, и всей последующей историей, она, конечно, влечет человека, влекла она, безусловно, и представителей самых разных сословий. Да. Вот я всегда привожу в пример Николая Васильевича Гоголя, и как раз это очень важный момент с паломничеством. Николай Васильевич стремился очень побывать на Святой Земле, ожидал больших откровений, ожидал каких-то ощущений благодатных, но мы знаем, что он вернулся достаточно разочарованным. Разочарованным из-за суеты, разочарованным из-за каких-то мелочей, но самое главное, он вернулся, вот казалось бы, ну, что он хотел вернуться в восторге, он вернулся с осознанием своей глубокой греховности. Это не значит, что это так. Каждый получает от Господа свое, да, то, что ему нужно. То, что ему нужно. И, безусловно, можно сказать, что Гоголь путешествовал не зря на Святую Землю, хотя посчитал, что зря, возможно, но, тем не менее, это было вот очень важно для него. И стремление на Святую Землю, и в доме Романовых было тоже очень сильное. Императрица Мария Александровна, супруга Александра II, она хотела неоднократно побывать на Святой Земле, не получилось у нее это, но на ее средства был построен русский госпиталь, больница для паломников и местных жителей в 1860-х годах. Была открыта первая школа для девочек в Беджале и финансировалась до кончины, именно до кончины императрицы на ее средства. И тут очень важен такой момент, очень интересный. Вот мало кто об этом знает. Никто из русских императоров, императриц никогда не бывал на Святой Земле.
Вот это поразительно. Да. Понимаете, что был же целый жанр хожений. Да. Люди ходили на Святую Землю еще с 10, 11, 12, 13 век и писали так называемые хожения.
Да.
Вот, то есть делились впечатлениями. Казалось бы, ну почитай, так сказать, нет, люди стремились живьем обязательно попасть. А почему они не подали?
Пережить. Ну, с императорами, и, кстати, я хотел сказать, ни один вообще глава российского государства до 2005 года никогда не бывал на Святой Земле. И ни один русский патриарх до 1945 года тоже никогда не бывал на Святой Земле.
В 2005 году кто был?
Владимир Владимирович Путин. Да. Борис Николаевич Ельцин, он был на Святой Земле в 2000 году, но уже как частное лицо. Так что после своей отставки. Так что первый официальный визит, это был визит нашего президента Владимира Владимировича Путина. А почему не бывали цари и императоры? По одной, ну, вполне понятной причине, геополитической, да. Потому что, ну, мы сами знаем наши отношения с Османской империей, а Палестина, Святая Земля...
То есть это было опасно просто.
Конечно, которая в себя включала. На самом деле, мы когда говорим Палестина, это далеко не только территория нынешнего Израиля. Это и Сирия, колыбель христианства, это и Ливан. И, конечно, визит русского императора к турецкому султану был сложным. Моментом, такой интересный момент. Наследник цесаревич Николай Александрович, будущий Николай II, он несколько раз тоже собирался на Святую Землю, и он путешествовал во время своего путешествия на Дальний Восток. Угу. Он путешествовал, проезжал через Африку, посещал, если я не ошибаюсь, Каир и Александрию, он не посещает Иерусалим. Отговорили, собирался, но отговорили. Зато...
Но все равно получил покушение в Японии.
Да, зато даже, да, видите, как бы, да, да, там, где не ждали.
Там, где не ждали. Да.
Вот, но... Представители императорского дома Романовых, то есть родственники царя, великие князья, великие княгини, они путешествовали на Святую Землю. Первым стал великий князь Николай Николаевич Старший, затем великий князь Константин Николаевич, ну и многие, многие другие тоже. Про патриархов еще сказать, что патриарх Алексей I в 1945 году стал первым главой русской церкви, который посетил Святую Землю.
Это среди митрополитов и патриархов.
Среди патриархов, я вот не могу сказать.
Про митрополитов, да, я понимаю, да, я тоже не могу.
Среди русских патриархов первый, кто посетил Святую Землю. Угу. Я думаю, что уверен, что русские митрополиты, особенно те, которые были греками еще, они наверняка посещали Святую Землю.
Да, которые до патриархов.
Вот. А что касается, если вернуться к Романовым, учреждается, как я уже сказал, в 1859 году императором Александром II, комитет палестинский, чем он занимается? Потом палестинскую комиссию был преобразован при Азиатском департаменте Министерства иностранных дел. Занимается он в первую очередь, как, в общем-то, и занимались на протяжении десятилетий русские официальные органы на Святой Земле, приобретением участков, приобретением святынь, укоренением православных паломников. Православный паломник – это же не только человек, который жаждет посетить Святую Землю. Он, так скажем, жаждет посетить ее очень сильно, надолго. Конечно, на 2-3 недели никакие паломники никуда не ездили. Это, может быть, уже в начале 20 века так люди более обеспеченные могли себе позволить такое малое количество времени. А простой русский паломник, он в среднем был месяцев 5 до года. Вообще паломники стремились не только побывать на Святой Земле, но и остаться на ней. Либо живьем, либо быть упокоенным на Святой Земле. Были целые проблемы, связанные с тем, что нужно было кому-то исповедовать, напутствовать, хоронить и где-то хоронить русских паломников. Многие застревали на Святой Земле, их приходилось выдворять за счет Российской империи. То есть это была целая проблема. А возраста тоже интересно. Мы знаем, например, что одна из паломниц скончалась в 105 лет.
Ух ты, как интересно.
Да. И были паломницы благополучно, и паломники, благополучно путешествовавшие и в 100 лет, и в 90 лет. То есть это такое очень мощное желание прикоснуться к святыне, и это требовало материального обеспечения.
То есть, закупая землю, мы не только помогали паломникам, но еще могли, так сказать, думали о том, что, может быть, там создадут какие-то русские города.
Да, да. И они фактически создались, потому что целые такие, можно сказать, анклавы. Например, благодаря Палестинскому комитету, Палестинской комиссии было приобретено на Мейдамской площади огромный участок. Это вот минут 10 ходьбы по Явской улице от Явских ворот старого города, где построен Троицкий храм русской духовной миссии, Елизаветинское Мариинское подворье, внутри храм Благоверной Царицы Александры, внутри подворья русской духовной миссии, консульский дом, еще несколько зданий, то есть это стало таким первым. И интересно, на схемах, на планах Иерусалима очень хорошо видно, что особенно середины, ну, не середина, а где-то второй половины XIX века, вот эти возвышающиеся здания, они немножко так доминируют. Есть старый город, и есть вот все остальное, и там возвышаются русские строения. Эта территория превышала с другими вместе на Святой Земле более, можно сказать, там 6 территорий Московского Кремля и много еще чего. Но особо, конечно, стремились русские к гробу Господню. Я немножко позже об этом расскажу. Тут важно, что в 1881 году на Святую Землю со своим первым, был он два раза визитом, приезжает великий князь Сергий Александрович. Это пятый сын императора Александра II, московский генерал-губернатор впоследствии.
Впоследствии, да.
Да. С братом.
Без жены еще, без супруги.
Без жены, да. С братом Петром, с братом Павлом Александровичем, великим князем, и с кузеном, великим князем Константином Константиновичем, более известным нам как К.Р. Поэт, председатель Академии художеств и так далее и тому подобное. И вот они приезжают туда, видят Святую Землю, знакомятся с архимандритом Антонином Капустиным.
Тем самым, который покупал землю.
Да, несколько передач можно посвятить этому удивительному человеку, который фактически сделал для нас русскую Палестину. Был почти 30 лет главой русской духовной миссии в Святой Земле. Основные приобретения, постройки связаны с ним. Он знакомится с великими князьями. Кстати, оставляет о них удивительное свидетельство. Он пишет, что это самые удивительные, самые возвышенные молодые люди, которых он когда-либо встречал в жизни. Отец Антоний был, конечно, восторженным человеком в чем-то, но достаточно так, не то чтобы язвительным, но саркастически подчас настроенным, особенно по отношению к себе. И поэтому для него такая характеристика – это, наверное, такое особое совершенно мнение. С ними как раз обсуждается, с великими князьями, русское присутствие на Святой Земле. Была проблема. Была проблема среди ряда других. Это и непростые отношения с Иерусалимским патриархатом. Это и, в первую очередь, непростые отношения внутри русских органов, русских представителей на Святой Земле. Не все, что угодно и нужно, и удобно Министерство иностранных дел было удобно для русской духовной миссии и для Святейшего Синода. И не все, что для Святейшего Синода было нужным, было приемлемо для МИДа.
То есть были внутренние административные трения.
Были большие трения, и раньше еще Святую Землю посещает замечательный такой и ученый, и деятель, общественный писатель Василий Николаевич Хитрово и в 1871 году. И он уже после этого посещения приходит к мысли, что нужна именно общественная организация, которая будет покровительствовать русскому паломничеству.
И которая будет финансово независимой от администрации никакой. Ну, да, это вообще гениальная идея.
И главное, равноудалена и от Синода, и от Сената, и от всех, так сказать, но. Очень важный момент, почему мы с вами говорим про Романовых, под покровительством императорского дома Романовых. Угу. И 21 мая 1882 года в Санкт-Петербурге, как раз и в дворце великого князя Николая Николаевича Старшего, так вот там состоялось первое заседание учрежденного православного палестинского общества. Задачи – укрепление православия на Святой Земле, содействие паломничеству на Святую Землю и изучение Святой Земли, популяризация знаний о ней. И вот так, если очень сильно забежать вперед, могу сразу такую сказать вещь. Я думаю, что до революции об императорском, оно через несколько лет получило статус императорского. Председателем его был назначен великий князь Сергий Александрович. Да. И около 25 членов императорского дома Романовых состояли почетными членами этого общества. Император Александр III с супругой, император Николай II с супругой, и некоторые его дети, многие великие князья и княгини. А тут очень важно, что оказывалась, конечно, помощь и лично от императорской семьи. И если мы так берем срез, то все, смотрите, все премьер-министры, все министры Российской империи, все епархиальные архиереи, все губернаторы, все вице-губернаторы, актив каждой губернии фактически, то есть церковный архив, научный архив, чиновничий актив, все состояли членами палестинского общества. Удивительный момент такой. До 5000 действительных членов было к началу 20 века. Да. И я думаю, что русские... И было 52 отделения по всей России, причем первое после Санкт-Петербурга открывается в Якутске в 1893 году. С окраин Российской империи начинает прирастать палестинское общество. Задачи основные какие? В первую очередь, это сбор средств.
Да, вот я хотел сказать. Да.
Это сбор средств на нужды, потому что, конечно, государственного финансирования не было. Были пожертвования, были членские взносы, например, почетный член до 5000 рублей.
Это немалая сумма.
Да, но это единоразово. Да. Так рядовой член 10 рублей платил в год. Или 200 единовременно. И надо сказать, что это вот первая цель – сбор средств. Вторая – это проповедь о Святой Земле и помощь паломникам русским посетить Святую Землю. Я думаю, что в нашем палестинском обществе, императорском православном, до революции однозначно знал практически каждый русский человек, простой, по нескольким причинам. Во-первых, единственной возможностью совершить, так скажем, туристическую поездку, паломническую поездку, хоть это и разные вещи, но я так немножко упрощаю, вообще за границу для русского крестьянина. Так вот, это было в основном через палестинское общество. Приобреталась паломническая книжка, которая давала право в течение года со льготой приобрести заграничный паспорт, медицинскую страховку, уплачивался рубль на медицинскую страховку, удешевленный железнодорожный путь до Одессы, затем путешествие на корабле от недели до двух недель в зависимости от погоды, что очень важно. Эта паломническая книжка была неким абонементом. То есть паломник мог сойти, мог отправиться на Афон.
Да. И потом вернуться.
Да, мог остаться в Константинополе. Он в течение года должен был поехать либо доехать до Иерусалима, либо вернуться обратно. Вот год действует эта паломническая книжка. То есть, такой абонемент.
Такой туристический автобус в Европе. Да. Купил билет, можешь сойти, потом вернуться обратно.
Страховку заплатил. Бесплатное проживание первые две недели в русских подворьях. Почему, когда говорим отец Антонин, вот русской духовной миссии, что они сделали? Я когда сказал о приобретении недвижимости, приобретении участков, это и строительство объектов недвижимости, это паломнические подворья в первую очередь.
Да, чтобы гостиницы принимать.
Это амбулатории, это больницы.
Слушайте, какой менеджмент роскошный. Да?
Целое такое государство, можно сказать. Да. То есть, это создание паломнической инфраструктуры, туристической инфраструктуры для русских паломников. Бедных. Вот мы сейчас о бедных пару слов скажем.
Да, 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 да.
Особенно смотришь, когда фотографии русских караванов. Там были разные социальные составы, но большинство это, конечно, были крестьяне, крестьянки, солдаты, церковнослужители, священнослужители.
Вот эти фотографии, где сотни лиц одновременно сняты, да, это целые миры. Гигантские миры людей, которые населяли Россию. Где еще такие фотографии найдешь?
Да, есть вот несколько обычно фотографий я показываю, когда рассказываю о паломниках. Но особо я люблю даже не ту, которую чаще всего воспроизводится. Это когда паломнический караван идет на Святую Землю, идет из Иерусалима в Назарет на праздник Благовещения Божией Матери. А фотографию на вокзале железнодорожном, где очень хорошо представлены все типы. Там так сложилось, что там и духовенство, и люди, так, судя по всему, среднего достатка, и крестьяне.
Мещанство, крестьяне.
Да, да, да. Кавасы, проводники, очень важное нововведение палестинского общества. Это вооруженные гиды, вооруженные, потому что сейчас паломникам, что могло произойти с паломником на Святой Земле?
Ограбить могли.
Могли ограбить. Он мог замерзнуть, заболеть, потому что нам только кажется, что это жарко, жарко. Но на самом деле пустыня, особенно осенью и зимой, температура может упасть до нуля и ниже. Могут пойти дожди в пустыне, паломник может промокнуть. 137 километров. Практически две недели занимал поход, или около недели занимал поход из Иерусалима, например, в Назарет. Пока дошли, пока останавливались, пока там молились, пока возвращались. То есть, например, с появлением палестинского общества уже сопровождают вооруженные кавасы-проводники, сопровождают медсестры такой паломнический караван. Угу. Так вот, там о бедных людях. Есть документальное свидетельство английского путешественника, писателя Стивена Грэма, который в 1913 году с нашими паломниками проехал весь этот путь туда и обратно и паломничал там. Он пишет, что у большинства мужичков за пазухой находилось от 200 до 600 рублей наличными деньгами. Вот
это
как
очень
хотите.
Большие деньги.
Мы все помним, да, такие некие цена коровы.
Корова, рубль, вот. Там, да, вот. Да, от рубля до 5.
Собирали, жертвовали, собирали полжизни, собирали всем селом. Это же еще деньги были на приобретение и паломнических реликвий, и приобретение сувениров. То есть, на самом деле, деньги у русских паломников были. Да, они на подворьях дальше начинали платить от 30 копеек за проживание в бараке на 20-30 человек. Угу. Ну, где-то, так скажем, до 2-3 рублей проживание в номерах первого класса. Ну, сомневаюсь, что большинство паломников могли себе это позволить. Они путешествовали, они паломничали, они посещали святыни. Был разработан всегда план определенный. Им читали лекции. Многие лекции читались на русских подворьях. Показывались туманные картины, современный, можно сказать, кинематограф о Святой Земле. То есть, это была очень насыщенная программа. Обеспечивались обеды, обеспечивался чай, хлеб, сахар, сувенирная лавка, продуктовая лавка. Тоже такой интересный момент. Сложно, все сложно на Святой Земле, одновременно и благодатно, и сложно. Вот когда Россия пытается создать там, с продуктовыми лавками было нормально. Когда мы попытались, в первую очередь, для того, чтобы пропагандировать более высокий стиль иконописи и церковные утвари, попытались мы создать свой магазин паломнических реликвий.
Так.
Насколько мне известно, чуть ли не тем же самым вечером пришла делегация из старого города с факелами и с камнями. Что-то популярно объяснило. Не помню. Дальше встречается продуктовая лавка. Вот насчет иконной
сделали
лавки.
Предложение, от которого нельзя отказаться. Да,
да. Иконную лавку не помню, но для России все равно было важнее в первую очередь присутствие, проживание паломников. Дело в том, что, вот как писал Андрей Белый, который в свое время тоже посетил Святую Землю, он пишет, что под Пасху Иерусалим превращается в такую Тульскую или Тамбовскую губернию. Везде ходят мужики подпоясные кушаками, сидят бабы семечки, продают везде русская речь. И, в общем-то, как вспоминают другие очевидцы, только редкий бедуин вам не может на ломаном...
Перелетит через Днепр.
Да, перевестись через Иордан и так далее и тому подобное. То есть, очень была русская речь звучала везде. И подавляющее присутствие было, это, конечно, русские паломники. Я думаю, что очень важно, основатель общества, государственный основатель общества, это император Александр III, кто подписал указ, кто инициировал это общество. И очень важно, что Александр III, если отец его, Александр II, император, он освободил русское крестьянство, то Александр III дает возможность реальную русским людям увидеть мир. Увидеть, в первую очередь, духовный духовные какие-то места, но и путешествовать, и познакомиться с миром. Путеводители для паломников, например, по-моему, чуть ли не треть этого путеводителя посвящена тому, как обменивать деньги в Стамбуле, в Константинополе. Вот. То есть, так, даже такие практически туристические очень важные моменты. И последнее, что я хотел сказать вот в этом выпуске, это то, что удивительное наше общество, императорское православное палестинское общество, никогда не закрывалось. В 2022 году мы будем отмечать 140-летие со дня его основания. В Советском Союзе оно также существовало.
Продолжало существовать.
Да, как российское палестинское общество при Академии наук СССР. Членами его были такие вроде бы далекие от палестиноведения люди, как академики Ферсман, Вавилов, Вернадский. И уже в 90-е годы оно вернуло себе свое историческое название и продолжило свою духовную, научную и паломническую деятельность.
Спасибо, Григорий Михайлович. Вы являетесь директором музея ИПО. И об этом мы поговорим в следующей передаче, продолжая наш разговор.
Надеюсь.
Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Григорий Михайлович Маневич, директор Музея истории православного палестинского, императорского православного палестинского общества, член, действительно член ИПО, а также сотрудник фонда Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество. Спасибо, всего вам самого доброго.
Спасибо.